Двое суток не покидал я своего поста. Не спал, не ел, а попил только один раз, когда над морем пронесся шумный и стремительный ливень. Ничего примечательного я не увидел и не услышал, если не считать разговора между штурманом и песцом. Тут уж я, можете мне поверить, не упустил ни слова. Но ничего нового, кроме того, что уже было сказано доктору, Логан не сообщил. Правда, в беседе с Клещом он все напирал на какие-то особенные выгоды захода на Мартинику, но это, вероятно, было уловкой, чтобы распалить алчность чиновника, получающего процент от добычи. Признаться ли, мне было жаль Летицию, не выходившую из каюты, и жаль ее бедного отца, но о заходе на Мартинику я размышлял не без удовольствия. Ах, малые Антилы! Как они напоминают мой родной остров, мой потерянный рай! Та же буйная зелень, влажное тепло, многоцветные облака. Какое разнообразие птиц! А сколько попугаев! Мы, попугаи, обитаем только в самых благословенных уголках земли. Можете на меня обижаться, но скажу честно, если там, где вы живете, не водятся попугаи, мне вас жаль. Доброго слова это место не заслуживает. Иногда я подумываю о том, чтобы в старости, покончив с морскими странствиями, поселиться где-нибудь на Гваделупе или Доминике и мирно доживать свой век. Вот только где найти питомца, который разделит со мной вечернюю пору моей жизни? На третий день с западной стороны в синей рассветной дымке проступили очертания скал. То был какой-то из островков Петит-Тер, что составляют часть наветренной гряды внешнего бордюра Вест-Индии. Зеленые зубчики суши разбросаны тут повсюду. Большинство из них необитаемые, многие даже не имеют названия. Я перелетел на Марс и клюнул нокового матроса, он бессовестно дрых, в темя. Бездельник вскинулся, заорал: «Земля! Ахой! Прям по курсу земля!» Зазвенел колокол, корабль проснулся, все высыпали на палубу. Я, само собой, уже сидел над квартердеком, подслушивал. На мостике собрались все офицеры. Те, у кого имелись подзорные трубы, сосредоточенно вглядывались в контуры острова. «Вроде бы лоханка», — сказал, наконец, Логан. «По карте должна быть она. Коли так, обходим с юга, берем Зюит-Зюит-Вест и часа через три будем на траверзе Боттона. Там до вечера и простоим. Водой на Боттоне не запасемся, но зато там отличная укромная бухточка». — Зачем терять время? — спросил Гош. — Чего не повернуть сразу на Мартинику? — Надо соблюдать осторожность. Хоть воды и французские, но сила на море у проклятых англичан. — Днем лучше отсидеться в тихом месте, а плыть ночью, — объяснил ирландец. — Будем скакать мышью от укрытия к укрытию. Кстати сказать, так оно способнее и для корсарского дела. Если мимо проплывет кто-нибудь подходящий, мышка может превратиться в кошку. Цап-царап и готово.
Все, включая капитана, выслушали это суждение с почтением. Бретонцы в Карибских водах были новичками, а штурман явно знал, что говорит. С полудня мы встали на якорь в тесной бухте Боттона, под укрытием скал, так что с моря ласточки было совсем не видно. Вся команда, кроме вахтенных, отправилась на берег походить по твердой земле, искупаться, поискать съедобных плодов и хорошей воды. Воспользовались случаем и мы с Летицей. Ах, Клара, до чего мне надоели мужчины с их грубыми запахами, руганью, гоготом и испанской болезнью, — тихо говорила моя питомица, вдыхая аромат цветов и трав. Я поднялся над пальмами, полетал взад-вперед, чтобы проверить, нет ли какой опасности, но чужих не обнаружил. Лишь кое-где виднелись следы костров, скорее всего, оставленные буконьерами, которые часто охотятся в подобных местах на косуль или диких свиней. Островки вроде Боттона почти всегда не заселены. Для мирных собирателей жемчуга или рыбаков жить на отшибе опасно. Слишком много по морю шастает лихих людей. А для порта нужна большая гавань с хорошими глубинами и надежной защитой от бурь. Здесь же, кроме малюсенького заливчика, где не разместились бы даже два корабля, все лагуны были мелкие и бесполезны. Зато поразительно красиво.
с ярко-голубой водой, песчаным дном, изумрудными берегами.
— Кларочка, погляди, какая прелесть! Я искупаюсь, а ты кричи, если кто-то подойдет.
Девочка разделась и долго плескалась в укромной лагуне, вскрикивая от восторга. Как же она, бедненькая, соскучилась по чистоте, по одиночеству, по наготе. Я знаю, что женщины прикрывают тело одеждой не из стыдливости, как думают мужчины, а чтобы выглядеть привлекательней. Это вроде брачного оперения у птиц. Не то чтобы я мог считать себя таким уж знатоком женских статей, но все же могу уверенно сказать, подавляющее большинство красоток в платье выглядят гораздо привлекательнее, чем в своем природном виде. Однако Летиция представляла собой исключение. Рассматривая ее упругое гибкое тело, я пришел к выводу, что моя питомица принадлежит к редкой разновидности женщин, кому одежда только вредит. Плавая и ныряя в прозрачной воде, девочка была похожа на грациозного дельфина необычной золотистой окраски. Залюбовавшись этой милой картиной, я чуть не прошляпил людей, ломившихся к нашей лагуне через заросли. То-то был бы сюрприз. По счастью, кто-то из них заорал: «Эпин! Доктор! Куда вы подевались?» Это были наши матросы, чем-то напуганные. Летиция стрелой выскочила из воды, кое-как натянула штаны и рубаху, после чего подала голос. — Здесь я! Что стряслось? Выяснилось, что один болван Марсовый, долговязый уволень по кличке Маяк, вздумал купаться прямо в бухте, чего делать ни в коем случае нельзя, потому что здесь повсюду кишат акулы. На мелководье эти хищные твари не заплывают, но горе тому, кто захочет нырнуть со скалы в глубоком месте. Рыбина просто прошмыгнула мимо, задев маяка своим шершавым боком и ободрав ему кожу. Можно не сомневаться, что после разворота она бы его сожрала, поскольку вода аппетитно окрасилась кровью, но товарищи успели вытянуть матроса на берег. Теперь он орал благим матом. Соль разъедала рану. Летиция блестяще справилась с этой несложной, но непривычной для нее травмой. Промыла больное место пресной водой, смочила целебным раствором, перевязала чистой тряпкой, и инцидент был исчерпан. После этого никто из моряков не осмеливался купаться даже в безопасных лагунах. Пообедав, все завалились спать прямо на теплой земле. Прикорнул и я, удобно устроившись на ветви кипариса. После качки и ветра эта колыбель показалась мне очень уютной, и я провалился в глубокий, безмятежный сон, какой бывает только на суше. Мне привиделось небо, и я летал в нем, то взмывая в густую синеву, то плавно падая вниз, так что замирало сердце. Это мой любимый сон. Я вижу его только, когда все вокруг хорошо и на душе покой. Но вдруг в дальнем конце небосвода показалась туча, вся лиловая от накопившейся грозовой силы. Туча шипела и посверкивала молниями, словно вылетевшее из пушки каленое ядро. «Дра-да-дах!» — разразилась она раскатистым громом. И снова «Дра-да-дах! Дра-да-дах!» Я встрепенулся и открыл глаза. Небо было ясным. Ничем не омраченное солнце едва начинало клониться к западу. «Дра-да-дах!» — ударил где-то неподалеку новый разряд грома. Воздух слегка качнулся. Я заморгал, чтобы прогнать остатки сна, и увидел, что матросы поднялись и быстро бегут к шлюпкам. Вскочила и Летиция, спавшая под моим кипарисом. «В чем дело?» — крикнула она. Никто ей не ответил. «Живо на корабль! Живо!» — махал рукой боцман. Мое чуткое обоняние уловило запах пороха, а потом снова донеслись звуки пушечного залпа. Где-то неподалеку шел бой. Четверть часа спустя мы поднялись на борт фрегата, который стоял в самой горловине бухты со спущенными парусами, надежно укрытый тенью скал. В открытом море, на расстоянии полумили от острова, грохотало и изрыгало дым морское сражение. Я взлетел на середину фок-мачты, чтобы понять, кто с кем воюет, и в то же время слышать разговоры на баке, где офицеры сгрудились вокруг капитана.
«Красный — это англичанин», — сообщил Дезасар, у которого был самый мощный окуляр. «Вижу флаг с крестом святого Георгия. Трое остальных — испанцы».
«Что за дурак поставил паруса такого цвета и выкрасил корабль белой краской?»
— спросил канонир Кабан.
«Дорого, непрактично, а главное, за каким чертом?»
Дело в том, что один из кораблей, английский фрегат с необычным для судов этого класса хищным наклоном мачт, был с белоснежными бортами и с парусами ярко-алого цвета. Ничего подобного мне раньше видеть не доводилось. Он шел наискось к ветру навстречу трем выстроенным в линию испанцам, не отвечая на огонь их носовых орудий. Неужели он собирался вступить с ними в бой? Один против трех? При том, что флагман неприятельской эскадры был почти вдвое больше, а остальные корабли примерно того же размера, что англичанин. Однако, приглядевшись, я понял, что у странного судна нет иного выхода. Под ветром на расстоянии мили море пенилось бурунами. Там, несомненно, находилась гряда подводных рифов. А делать поворот против ветра было бессмысленно. Испанцы в два счета выйдут на прямую наводку и пустят врага ко дну. Исходя из моего немалого опыта, могу сказать, что всякий, попавший в подобную передрягу, спускает флаг, дабы избежать бессмысленной гибели. И ни одно адмиралтейство мира не поставит такое решение капитану в вину. Быть может, англичанин потому и не отвечает на выстрелы, что хочет подойти ближе и сдаться?
Я однажды уже видел эту посудину. Она называется «Русалка», — услышал я голос Логана. Эту оснастку, похожую на соколиные крылья, раз увидев, не забудешь. Только паруса тогда были не алые, а серебристые. Корабль не военный. Он принадлежит одному чудаку, английскому лорду. Не помню, как его зовут. Один мой знакомый торговец доставлял на борт припасы. Говорит, не корабль, а плавучий дворец.
— Значит, англичанин богатей? — возбужденно спросил Дезасар. — Надо выскочить из укрытия и присоединиться к союзникам. Поскорее, пока эта красноперая русалка не спустила штандарт. Тогда, по правилам, мы будем иметь право на часть добычи.
Он хотел дать команду боцману, но штурман возразил.
— На вашем месте я бы не торопился. Испанцам еще придется повозиться. Разве не ясно по цвету парусов, что англичанин сумасшедший? Если бы он был в здравом рассудке, то уже сдался бы. А он открывает пушечные порты, видите? Лучше вступим в бой, когда испанцы обломают ему клыки. Но, конечно, до того, как русалка спустит флаг. Не хватало еще, чтобы мы попали под залп ее орудий. Если я не ошибаюсь, там установлены мощные 32-фунтовки. Одного такого ядра довольно, чтобы переломить наш грот как соломинку.
Штурмана поддержал королевский писец. Очень разумно. Мы согласны правилам. Добычу делят по числу вымпелов с поправкой на количество пушек и наличествующий экипаж. По вымпелам мы можем претендовать на 25%. По орудиям... Он попросил у одного из соседей трубу и стал прикидывать. Так, на линейном корабле 70 или около того, на фрегате 40, на корвете 30, итого 140, а у нас всего 15, то есть по пушечному коэффициенту мы получаем 1/9. С экипажным коэффициентом еще хуже, нас меньше полусотни, а испанцев человек 600-700. Максимум того, на что можно надеяться, 10%. Если же англичанин пощиплет союзникам перья, да еще бог даст, отправит один из кораблей на дно, наша доля заметно увеличится.
Офицеры шумно одобрили эту логику. Признал ее правоту и капитан.